В эфире радио «Донбасс Реалии».
Друзья, добрый вечер. Это радио «Донбасс Реалии» и программа, где мы ищем и находим хорошее. С вами Денис Тимошенко и Егор Устинов. На календаре 18 декабря. Сегодня вторник и сегодняшний «Донбасс Реалии» о таком. Упрощенное российское гражданство для кого? Муки нет и не обещают. Что с дефицитным товаром в Донецке? На обломках самовластия. В Украине хотят запретить имперскую идеологию. 16 декабря часть оппозиционного блока провела съезд, где кандидатом от партии на президентских выборах 2019 года был назван Александр Вилкул. Часть партии, так называемая группа Юрия Бойко и Сергея Левочкина, не принимала участия в съезде и назвала его незаконным. Они готовятся выдвинуть Бойко на пост президента. Кто поссорил ОПА-блок и снизились ли шансы на так называемый пророссийский реванш в Украине? Об этом в студии через несколько минут. У нас в гостях политолог, директор агентства развития Приазовья Константин Батовский, а также политолог, руководитель фонда «Украинская политика» Кость Бондаренко. Друзья, вопрос к вам. Вы за кого? Юрия Бойко или Александра Вилкула в конфликте в ОПА-блоке? Номер прямого эфира 0800 300 403, Вайбер 066 901 24 34. Звонки бесплатные со всей территории Украины, включая временно оккупированные ее части. Телефоны начнут работать через несколько минут.
Вызов – это возможность стать сильнее. Радио «Донбасс Реалии». Мы ищем и находим хорошее.
Ну, обо всем об этом после короткого выпуска новостей от моего коллеги Егора Устинова. Егор, здравствуй.
Приветствую. У украинской стороны до сих пор нет официальных справок о состоянии здоровья раненых украинских моряков, которые содержатся в СИЗО «Матросская тишина» в Москве. Об этом сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова. По словам омбудсмена, она дважды обращалась в ФСБ, чтобы ей предоставили разрешение посетить моряков, однако ответа до сих пор нет. Напомню, 25 ноября российские пограничники в Керченском проливе открыли огонь по трем украинским кораблям, захватили их и экипаж. Подконтрольные Кремлю суды в Крыму арестовали 24 моряка на 2 месяца. Сейчас они находятся в Москве. Украинские власти признают их военнопленными. Генеральная ассамблея ООН приняла украинскую резолюцию по милитаризации аннексированного Россией Крыма, Черного и Азовского морей. Ее поддержали 66 стран, против проголосовали 19. Проект резолюции представил заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица. Резолюция призывает Россию вывести свои войска с территории Крыма и осуждает растущее российское военное присутствие в Черном и Азовском морях. Против текста документа выступила Россия, Иран и Сирия пытались внести правки в текст резолюции, однако их отвергли страны-партнеры Украины. Поддерживаемые Россией боевики 7 раз нарушили режим тишины на Донбассе за прошедшие сутки. Об этом сообщили в штабе операции Объединенных сил. Обстрелы фиксировали в районе населенного пункта Крымская на Луганском направлении, Луганская на Светлодарском направлении, вблизи населенных пунктов Маринка, Тарамчук, Славная на Донецком, а также в районе поселка Гнутово на Мариупольском направлении. Ни один украинский военный не пострадал. В группировке ЛНР заявляют о 3 нарушениях режима тишины со стороны украинских военных. В группировке ДНР ВСУ обвинили в обстрелах окрестностей Донецкой Ясиноватой. В Торецке во время обрушения породы на шахте погиб горняк. По данным полиции Донецкой области, обвал породы произошел на глубине более 1000 метров. В то же время на участке работали 8 горняков. Тело мужчины поднято на поверхность. Остальные 7 горняков, работавших на участке, самостоятельно покинули место аварии. Полиция проводит расследование. Ватикан признал новосозданную православную церковь Украины и ее предстоятеля митрополита Епифания. Об этом сообщил бывший пресс-секретарь УПЦ Киевского патриархата Евстратий Заря. По его словам, это фактически означает, что новую украинскую церковь признали. 15 декабря, напомню, на Объединительном соборе в Киеве создали православную церковь Украины. После того, как создали единую православную церковь, в государстве перестали существовать УПЦ Киевского патриархата и Украинская автокефальная православная церковь. Они самораспустились, а новая церковь является их преемницей. В то же время УПЦ Московского патриархата продолжит существовать отдельно. По прогнозам синоптиков, завтра, 19 декабря, в Донецкой области будет пасмурно. Днем ожидается мокрый снег с дождем. На Луганщине облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха в обеих областях ночью от 4 до 8, днем от 1 до 5 градусов мороза.
Дон Донбасс Реалии – это 60 минут о самом важном и актуальном. Информация, полезная каждому, без линии разграничения.
К нам присоединяются слушатели Громадського радіо. Приветствую вас, друзья. Это радио «Донбасс Реалии». Совсем скоро мы начнем разговор в студии в прямом эфире. Номер прямого эфира 0800-300-403 и Viber 066-901-2434. Сегодня в студии говорим о том, кто поссорил партию ОПА-блок и снизились ли шансы на так называемый пророссийский реванш в Украине. Звоните, задавайте свои вопросы, участвуйте в дискуссии.
«Донбасс Реалии» есть в Фейсбуке, ВКонтакте, Одноклассниках и Твиттере. Слушайте, смотрите, комментируйте и делитесь.
А пока о других темах. Государственная Дума России наделила президента правом определять категории иностранных граждан и лиц без гражданства, которые имеют право подать заявление на получение российского гражданства в упрощенном порядке. Согласно пояснительной записке к закону, это позволит принять в гражданство Российской Федерации в первую очередь лиц, проживающих, цитирую, «в странах со сложной общественно-политической и экономической обстановкой, где происходят вооруженные конфликты или неконституционное изменение политического режима». Насколько это может коснуться Украины, особенности ее неподконтрольных территорий на Донбассе, спросим у эксперта Национального института стратегических исследований Андрея Каракуца. Он с нами сейчас на прямой телефонной связи. Андрей, здравствуйте.
Здравствуйте.
Андрей, упрощенное российское гражданство, как вы считаете, касается ли это в первую очередь Украины и ее неподконтрольных территорий?
Если посмотреть на этот сам закон, принят, вернее, поправки к закону о гражданстве РФ, то там указывается, что необходимым условием как раз для получения российского гражданства все равно нужно иметь как раз вид на жительство, либо предыдущую стадию разрешения на временное проживание. То есть нужно сначала встать на учет именно в российских органах специальных. По сути, это как раз направлено в первую очередь на тех беженцев, которые покинули территорию Донецкой и Луганской областей в направлении Российской Федерации. За этот период они получили там определенные документы, но для того, чтобы ускорить именно их чтобы их именно непосредственно предоставить им российское гражданство, вот решили сделать такую процедуру. Но вообще, если посмотреть на перспективу, то, безусловно, вот такие формулировки «страны со сложной ситуацией», они позволяют Российской Федерации довольно варьировать, кому предоставлять гражданство и на каких условиях. Если брать непосредственно оккупированные территории, то это также такая морковка, да, которой манят, несмотря на многие обещания, что будет предоставляться российское гражданство, Российская Федерация этого не делает. И наоборот, вчера Лавров заявил о том, что нет такого плана включать ДНР и ЛНР в состав Российской Федерации, им предлагают, есть такой вариант получения российского гражданства. То есть это такая долгосрочная стратегия, она направлена на то, чтобы как можно большее количество украинцев пытаться, чтобы они переезжали на территорию Российской Федерации, там работали, получали российское гражданство. То есть это как раз отток человеческого капитала, в котором заинтересована Российская Федерация, к сожалению, человеческого капитала, который не будет работать на пользу Украины.
Андрей, мы можем посмотреть в прошлое. В Абхазии и Южной Осетии был подобный сценарий, да? Там раздавали массово российские паспорта, что служило поводом для, собственно говоря, российского военного вторжения, потом политической помощи. Это может быть повторено и в оккупированной части Донбасса, этот абхазский и южно-осетинский сценарий. Как считаете?
Как я сказал, вероятнее всего нет. Это не тот сценарий. Этот закон, он предполагает как раз сначала встать на учет в Государственной миграционной службе Российской Федерации. То есть на данный момент, пока Россия не признает ДНР и ЛНР официально, соответственно, не будет там создавать какие-то свои органы, которые будут выдавать паспорта. Однако, можно строить разные версии.
Потом начнут возвращаться, допустим, жители с российскими паспортами в Донецк и Луганск.
Да, то есть варианты различные могут быть. Это сам тот факт, что Российская Федерация предприняла такой шаг, по сути, выдача паспортов украинцев, которые проживают на территории Российской Федерации там без каких-либо особых условий. Это означает о том, что эта стратегия направлена на то, чтобы постепенно переваривать Украину, то есть постепенно пытаться оттуда привлекать граждан, да, которые будут получать российское гражданство. То есть это, безусловно, очень сильный удар как раз по Украине.
Спасибо большое. Вот такое новшество. С нами на прямой телефонной связи был эксперт Национального института стратегических исследований Андрей Каракуц.
Мы делаем новости для того, чтобы вы знали правду о происходящем. Без оценок, без пропаганды. Самое главное, каждый будний день с 17 до 18 часов. Донбасс Реалии. Без линии разграничения.
Муки нет и не обещают. В оккупированном Донецке с полок магазинов исчезла пшеничная мука. Донецчане сообщают, что видели муку за пределами Донецка, а именно в Макеевке и Синоватой, однако цены там на нее завышены. Почему пропала мука и появится ли она до Нового года, выяснял Егор Устинов.
Уже несколько дней в неподконтрольном Донецке невозможно найти пшеничную муку. Некоторые местные жители сообщают, что успели купить упаковку буквально перед исчезновением продукта из продажи. Вот что пишет радио Донбасс Реалии донечанка Людмила.
Мне соседка сказала, что мука пропала. В нескольких магазинах были пустые полки. В Сигме успела купить 2 килограмма муки луганского производства. На полке было не больше 5 упаковок. Сейчас же пшеничной нет. Есть только гречневая, рисовая и овсяная. Но они почти по 40 рублей.
Еще одна жительница Донецка Наталья пишет.
Людей напугали, что муки нет, и все кинулись брать ее. Сарафанное радио, соседи сказали. Вот, походу, поставщики и не успевают.
Пользователь в комментариях под видео с пустыми полками замечает.
Вопрос у меня. Как так получается, что украинские макарошки есть, а муки нет никакой? Я к тому, что и муку ж могли завести украинскую, те, кто этим промышляет. Значит, есть заинтересованность чья-то, чтобы вообще не было?
Некоторые обвиняют главарей группировки ДНР, которые не предупредили людей о дефиците. Ребенку оладиков захотелось. В четверг я провтыкал муку купить. Была по 36 рублей за упаковку 2-килограммовую. Сегодня не нашел нигде, только на опте. По 76 рублей за эту же упаковку, пишет дончанин на страничке в социальной сети. Вместе с мукой местного производства из продажи исчезла также пшеничная мука, которую завозили из неподконтрольной части Луганской области. Если исчезновение местных марок дончане еще как-то могут объяснить неурожаем и дефицитом, то исчезновение муки российского производства вызывает у людей много вопросов. Некоторые люди, обсуждающие исчезновение муки, начинают переживать, что вскоре из продажи пропадет и хлеб. Ведь если нет муки, то и печь хлеб будет не из чего. Несмотря на то, что на неподконтрольной части Донбасса есть частный бизнес, экономика там уже не в полной мере рыночная, констатируют экономисты. Во-первых, главари группировок ЛДНР постоянно заявляют о регулировании цен на хлеб и утверждают, что он там дешевле, чем на подконтрольной Киеву территории. Хотя это не так. Во-вторых, на территории не действует правовое поле. Крупные предприятия были национализированы, а малые превратились в источник финансирования группировок. В исследовании «Оккупированный Донбасс. Экономика, демография, группы влияния» Центр исследования России и оккупированных территорий отмечает.
До российского вторгнення основною функцією малого бізнесу на території Луганської та Донецької областей з точки зору тодішніх високих чиновників було вирішення проблеми зайнятості. Труднощі таким підприємцям створювали чиновники середньої ланки заради отримання хабарів. Але це були більш-менш терпимі звичні побори. І на початок 2014-го у Донецькій області було зареєстровано майже 200 тисяч невеликих приватних підприємств і фізичних осіб-підприємців, а на Луганщині – близько 140 тисяч. Після окупації становище малого бізнесу змінилося. Керівництво республік розглядає дрібних підприємців як основне джерело поповнення бюджетів усіх рівнів. Причому найчастіше ці побори називали і називають добровільними пожертвами. У 2016-му так звана міністр фінансів ДНР Катерина Матющенко проговорилася, що саме такі добровільні пожертви приносять у скарбницю майже всю валютну виручку.
В групіровці ДНР ситуацію з мукою до сих пор ніяк не коментують, а продукт почав пропадати уже з неділю назад. Нет інформації і от производителей. На сайті компанії «Атлант Донбас», крупного производителя хлібобулочної і мучної продукції в Донецьку, нічого не сказано о том, що мука исчезла і коли чекати її появлення на полках. Єгор Устінов, Дар'я Куріная, радіо «Донбасс Реалії».
Тема дня. Присоединяйтесь к обсуждению по бесплатному номеру 0800 300 403.
16 декабря часть оппозиционного блока провела съезд, где кандидатом от партии на президентских выборах 2019 года был назван Александр Вилкул. Часть партии, так называемая группа Юрия Бойко и Сергея Левочкина, не принимала участия в съезде и назвала его незаконным. Они готовятся выдвинуть Бойко на пост президента. Кто поссорил оппоблок? И снизились ли шансы на так называемый пророссийский реванш в Украине? Да, как об этом говорят некоторые обозреватели. Об этом поговорим в студии. У нас в гостях политолог Константин Батовский, директор агентства развития Приазовья. Константин, здравствуйте.
Добрый вечер.
И политолог, руководитель фонда «Украинская политика» Кость Бондаренко. Кость, здравствуйте.
Добрый.
Обращаюсь к нашим слушателям. Номер прямого эфира 0800-300-403. Друзья, в этом конфликте, в оппоблоке, на чьей вы стороне? Так сказать, вы за кого? За Юрия Бойко или Александра Вилкула? Расскажите нам, пожалуйста, как вы это воспринимаете. 0800-300-403, номер прямого эфира. Вайбер 066-901-2434. Писать вопросы и ваши реплики можно и в чате на канале «Радио Свобода», где идет прямая видеотрансляция этого разговора. Константин, к вам первый вопрос. Можно ли говорить то, что сейчас произошло, да, вот в эту субботу? Это, так сказать, если проводить параллели с семьей, это уже окончательный развод. До этого было такое несколько, как ссоры, да, такие обвинения, взаимные перепалки, а сейчас это, можно сказать, вот юридически уже большей частью оформлен развод двух крыльев, да, в оппозиционном блоке, так называемой газовой, так называемой минеральной, как это называют обозреватели.
Ну, вы знаете, это мне напоминает вот хитрые сплетения отношений между жабой и гадюкой. Эти люди, они давно, очень много лет работают вместе, и с одной стороны, они всегда объединяются вокруг очень прагматичных и понятных целей, и если будет ситуация, которая выгодна обоим, все старые обиды будут забыты, выкинуты, и снова будет большое объединение. С другой стороны, группа, ориентированная на Рената Ахметова, на сегодняшний день чувствует себя в Украине очень успешно, уверенно, и она не заинтересована в том, чтобы бить горшки вот с действующими властью и уходить в такую радикальную пророссийскую оппозицию, куда тянет
Юрий Бойко
вместе с Вадимом Рабиновичем и, самое главное, Виктором Медведчуком. Поэтому будем наблюдать динамики. На самом деле, это, ну, у этих людей нет никаких абсолютно моральных принципов, планок. И если они почувствуют, что вот им для победы надо объединиться, все амбиции будут выкинуты.
Пока вы так же говорите, будто у других политиков да много моральных каких-то принципов и планок. Все-таки политика есть политика.
Ну, слава богу, этих товарищей мы наблюдаем давно и в динамике, поэтому чуть-чуть больше в них разбираемся, да, чем в остальных.
Кость, да. К вам вопрос. Да как вы воспринимаете то, что там сейчас происходит, так же, как ваш коллега?
Не совсем. Хотел бы согласиться только с тем, что политики, что морали в политике нет вообще, как таковой, особенно у украинских политиков. Вот. А уже у кого больше, у кого меньше, это уже можно только спорить. Что касается, кстати, того, что происходит в... именно на бело-голубом фланге, так будем говорить, на юго-восточном фланге украинской политики. Когда-то Дмитрий Игнатьевич Выдрин сказал такую фразу в одной из своих статей, которые были опубликованы еще в середине нулевых годов. Он задался вопросом, он говорил, у нас существует некий парадокс. Где у нас наиболее националистическая часть украинского общества на западе Украины? Где у нас наиболее, скажем так, пророссийская ментально часть украинского общества на востоке Украины? Где у нас наибольшая концентрация российского капитала в Украине, говорил Выдрин? В Ивано-Франковской области. Где у нас наименьшая концентрация? В Донецкой области. То есть, с одной стороны, были как бы такие пророссийские настроения, с другой стороны, были реалии, при которых фактически донецкая элита противостояла наступлению российской экспансии, экономической экспансии в первую очередь. Поэтому говорить о том, что сегодня там, например, в оппозиционном блоке большие сторонники России или же российского выбора, ну, говорить не приходится. Просто-напросто власть, которая сегодня находится в Киеве, декларируя антироссийскую риторику, всех, кто не согласен с позицией нынешней власти, называют там агентами Кремля, россиянами, российскими агентами и так далее, пятой колонной. Хотя, на самом деле, я бы не сказал, что в оппозиционном блоке, особенно промышленная часть, или, как вы называли, минеральная, она в восторге от прихода сюда России, российских интересов, российских украинские компании и так далее. Вот. Что касается, плюс ко всему, давайте не забывать, что тоже Ринат Ахметов потерял очень серьезные позиции в том же Донецком регионе из-за ситуации, из-за провозглашения республик, так
называемых. Причем сам и виноват был, как многие говорят.
Ну, да. Это давайте, если
ну, как сама, оценивать,
опять
да.
же, как оценивать, потому что были разные оценки. Ринат Ахметов весной 2014 года, напомним, оказался между двух огней, фактически. Вот. И, соответственно, в данной ситуации уже можно только спорить о том, поступил ли он правильно или неправильно в той ситуации, и какова была бы дальнейшая, каковы были бы действия дальнейшие на Донбассе. Ну, это такое. Что касается ситуации. Ситуация развода, раскола, по-разному можно говорить, она назрела давно, еще в декабре 2016 года. И, соответственно, главной ошибкой оппозиционного блока было то, что они не провели цивилизованный развод в декабре 2016 года, а дождались до 2018 года. Тогда бы все прошло намного более мягко и более безболезненно.
0800-300-403, номер прямого эфира. Друзья, задавайте ваши вопросы, участвуйте в нашем разговоре в студии. Константин, к вам вопрос. Вот выглядит так, что инициатором этого развода, тем, кто провоцировал вот этот развал, да, оппозиционного блока, такого самого главного сейчас, пока еще, да, правонаследника бывшей партии регионов, это Юрий Бойко, который самовольно пошел, как получается, да, к Вадиму Рабиновичу, подписал этот союз, да, неизвестно, было ли второе крыло партии об этом вообще оповещено, да, знало ли об этих всех процессах, и, собственно говоря, свою позицию выдавал как позицию всего оппозиционного блока. То есть для тех, допустим, кто хотел бы видеть единство в оппозиционном блоке, винить в этом стоило бы все-таки Юрия Бойко.
Ну, мне кажется, мы говорим Юрий Бойко и держим Сергея Левочкина в уме и понимаем, что это тандем. И на самом деле, мне кажется, они просто не сориентировались вот в ситуации подготовки к выборам. Было множество концепций, как же им лучше на эти выборы идти. Одним лагерем, не одним лагерем. Я согласен, что они очень долго вот решали, там им стоит быть насколько оппозиционный блок должен быть оппозиционным к нынешней власти. В результате растеряли динамику, растеряли во многом избирателей, потому что появились новые, на этом небосклоне зашли новые яркие имена, такие как Мураев, Рабинович, вот, и еще есть в регионах очень много ярких персонажей, как, например, Труханов в Одессе. И вот эти все товарищи потихоньку отбирают, раскалывают и размывают вот этот электорат традиционный для партии регионов, и когда они опомнились, что же делать, то естественно, с инициативой вот давайте объединяться все вместе, первый выступил и всегда на этом настаивал Виктор Медведчук, потому что, мне кажется, как, вот задачу прийти к власти к Медведчуку ставит его кум Владимир Путин. И Медведчук посмотрел, что можно, собственно, сделать на этом рынке, и так получилось, что Левочкин и компания оказались наиболее сговорчивыми партнерами, и Медведчук им предложил более выгодные условия, чем Ринат Ахметов, который давно диверсифицирует свои политические риски, раскладывает яйца по разным корзинкам, и тут у него вот возрастает Олег Ляшко, а тут у него вот часть оппозиционного блока, и еще много людей раскиданы по избирательным кругам. И поэтому случился вот этот вот развод, опять же, из-за непонимания этими людьми даже вот собственных избирателей, потому что они так пытались делить вот эту вот шкуру неубитого медведя, что в итоге раздробили его, и теперь, допустим, там перспективы того, что они все преодолеют проходной барьер и попадут в парламент, они, соответственно, уменьшаются, чем больше они между собой ссорятся, вот кидаются. Притом это очень смешная ссора, потому что она вот не понятийная, знаете, по донецким вот этим понятиям, они должны как-то тихонечко были порешать вопрос, а они публично вот кидаются калом друг друга и...
На сайте оппозиционного блока даже это видно, как две вот фракции, да, две группы друг другом ссорятся, друг друга обвиняют, да как это действует на избирателей, вот интересно.
Ну, очень забавляя нас, на самом деле, потому что, ну, избиратель переживает, для него герой из телевизора, там вот новая драма, да, в этом длинном сериале вот появилась Хуанита, и за ним началась новая драка. То есть избирателям это, конечно, интересно следить в новостях, кто там кого, но чем дальше, тем больше они размывают этих самых избирателей. И эти избиратели пойдут, ну, смотря на вот это вот разброд и шатание, поддержат каких-то новых лиц, скорее.
А вы знаете, что я вот как раз смотрел последние данные фокус-групповых исследований, которые проводились именно по 8 областям властям Юго-Востока. Вот в большинстве своем избиратель еще не знает о том, что произошел развод, так скажем так, что это две разные политические силы, и они не отождествляют там Бойко, например, Вилкула, как представители двух разных политических
сил. Знаете, что еще интересно, да. Костя, что на этом съезде не исключили вот эту вот такую раскольническую группу, да, Юрия Бойко и Сергея Левочкина из состава
партии. Это не была задача съезда. Задача съезда в данной ситуации была изменить структуру, устав и так далее, а исключить уже это может политсовет, это не обязательно съезд. Вот, что касается как раз ситуации с переговорами. Переговоры действительно были между различными группами, оппозиционными группами на протяжении сентября, октября и начала ноября. Вот, велись несколько раундов было переговоров, предлагались разные схемы переговоров, но главное, во что упирались эти переговоры, давайте соберем съезд, предлагали представители одного крыла оппозиционного блока, давайте соберем съезд, и на съезде это все обсудим. Вторая часть, которая отождествлялась Бойко и Левочкин, которая была в меньшинстве, поскольку из 62 тысяч членов партии эта группа представляла только 12-15 тысяч человек, вот она отказывалась, поскольку она боялась непредвиденных последствий съезда для себя, боялась, что вдруг там что-то пойдет не так, не контролируя съезд, соглашаться на съезд было достаточно рискованно для них, они отказывались идти. И поэтому получилась ситуация, при которой группа, ориентированная на Ахметова, заявила о том, что они выходят из переговорного процесса, тем более, что условия, которые предлагал Медведчук, были не совсем транспарентные, будем так говорить.
Что это за условия?
Там они касались деления списка, там принципов и так далее, то есть и, соответственно, знаете, иногда бывает такая ситуация, которая в детском анекдоте отражена, что нам прислали 10 апельсинов, тебе 8, и мне 8, своих 8 я уже забрал, знаете, вот.
То есть дело не в каких-то идеологических моментах, да, это просто дело в персонах?
Нет, не только. И были несколько идеологических моментов, которые касались как раз именно взглядов на будущее развитие Украины и так далее. Но это, я думаю, что это пока что преждевременно на этом акцентировать внимание. Что касается как раз Ахметовской группы, она заявила о том, что мы не принимаем дальше участие в переговорах. Что касается выдвижения кандидатов в президенты, мы, соответственно, оставляем это съезду. Вот. И тут вдруг, после того, как прекратились переговоры, через неделю после этого вот, собирается пресс-конференция, на которой выступают Вадим Рабинович и Юрий Бойко. И Юрий Бойко заявляет о том, что вот мы объединились в платформу. Оппозиционный блок для нас это уже предыдущий этап, который мы уже прошли, через который мы уже приступили, мы идем дальше и так далее. Несколько раз он повторил о том, что у нас ничего не связано с оппозиционным блоком. Вот, его выдвигают от другой партии кандидатом в президенты. Вот, и когда его и Сергея Левочкина исключают из партии, из фракции, извините, сначала, вот, они начинают после этого борьбу за бренд «Оппозиционный блок». Вот. И вот то, что мы наблюдаем, это сегодня борьба не столько между двумя фракциями, сколько борьба тех, кто вышли из «Оппозиционного блока», за то, чтобы забрать себе еще и уничтожить бренд.
0800-300-403, номер прямого эфира, Viber 066-901-2434. У нас в гостях политологи Константин Батовский и Кость Бондаренко. Говорим о разводе в оппоблоке. Звоните, участвуйте в разговоре.
Теперь звонки в прямой эфир и по Viber 066-901-2434. Нам важны ваши вопросы и мнения.
Коллеги, вот я не пойму логики вот этих враждующих сторон. Вот правильно, о чем говорит Константин, да, действительно, вот такими действиями, и это трудно не заметить, да, размывается вот действительно электорат. Были хорошие примеры, да, для Юго-Востока, такого условного пророссийского сине-белого фланга, да, когда все объединялись в 2004 году, в 2010 году вокруг одного кандидата и могли реально бороться за, ну, победу, за выход во второй тур, да, за пост президента Украины. Сейчас же, наоборот, происходит вот дробление, размытие. Это вот, Константин, это такие амбиции, да, вот того же Юрия Бойко. Это невозможность договориться. Те эпохи прошли. Может, нет такого кандидата, вокруг которого все могут объединиться. Может, прошла эпоха уже такого вот деления Украины, да, на синее, условно говоря, сине-белое и оранжевое поле.
Я бы сказал, что избиратели, они стали немножечко умнее, и их вот старыми приемчиками, их внимание уже и симпатию не купишь. Ну, вот скажем, базовая ошибка этих людей, ну, как, собственно, людей в Кремле, является такое мнение, что если в Украине есть русскоговорящие люди, то они обязательно симпатизируют России. Это глубоко не так. Это заблуждение. Второй стереотип касается православной веры, вот, который стоит в том, что если люди, вот, прихожане православной церкви, особенно российской, они автоматически очень хорошо настроены к России. Это тоже не так. И третий стереотип это состоит в том, что вот, Юго-Восток, он настолько вот, особенный и отличается от всей Украины, что только эти люди имеют монополию на представление интересов Юго-Востока.
Они себя так позиционируют по-прежнему, да? Вот тот же Юрий Бойко.
Это вот их идеологическая сторона, это их маска. Но, по сути, ведь эти люди никогда не были искренними в своих убеждениях. Они же никогда не были искренни и последовательны в их отстаивании. Эти люди используют политику в качестве чего угодно. Лоббизма, коррупции, выживания, образа жизни. Это для них своеобразный наркотик, и вот они знают способ, который им однажды помог, а больше он не помогает. Вот, таблеточка больше не работает. И с этим жить им достаточно тяжело. Они вот не верят всячески, когда им говорят, что вот, ну вот не является правдой то, что большинство русскоговорящих автоматически за Россию. Ну вот просто социологически это неправда. Нет, они все равно настаивают на своем. И я бы рассматривал этот конфликт все-таки через призму, ну, голой прагматики. Есть группа Ахметова, которая договорилась с Петром Порошенко.
О чем? Давайте вот озвучим это. Как думаете?
Они договорились о принципиальной поддержке и таком вот сдержанном нейтралитете. Да? То есть, условно это выглядит так. Ренат Ахметов поддерживает тех персонажей, с которыми нынешней власти комфортно работать. Скажем, вот Олег Лешко. Это был бы для Петра Порошенко идеальный спарринг-партнер на выборах. Или, скажем, господин Вилку или господин Колесников. Это не опасные политические персонажи. С ними всегда можно договориться. Ну, идеологии убеждений там нету.
А с Бойко и Медведчуком нельзя?
А с Бойко и Медведчуком тоже, может быть, можно было, но просто они уже приняли сторону зла. Они условно уже, знаете, как есть один известный афоризм, все политики продаются, хороший политик продается один раз. Вот, они уже вот один раз продались. И продались темной стороне. Поэтому с ними общение гораздо более тяжелое. Но если их, условно говоря, припереть к стенке и сказать, вот, что вы хотите, жить дальше в Украине или мигрировать отсюда навсегда? Конечно, я скажу, для того, чтобы остаться здесь, мы пойдем на все условия и посыплют голову пеплом и оденут вышиванку и будут завтра ходить и говорить, какие они большие патриоты. Поэтому это все вот смесь такая личных амбиций, неверных представлений как о себе, так и о собственном народе, и попытки доказать друг другу, ведь они же с друг другом спорят, они же не с людьми спорят, не с властью, да, не с Петром Порошенко, они же вроде оппозиционный блок, но заняты исключительно разборками, кто из них более оппозиционный. Вот все это показывает просто то, что вот время этих людей, оно уходит. И я надеюсь, что мы будем свидетелями их политического заката, вот, и когда-нибудь вот, будем их вспоминать, когда они будут уже находиться на свалке истории, с некой даже с ностальгией.
Да, когда-то я очень хорошо помню одну из карикатур, которые в одном из старом британском журнале 50-х годов увидел. Вот это Энтони Иден и Уинстон Черчилль. Иден постоянно сидит и там смотрит на часы, когда же умрет Черчилль, вот постоянно сидит у кровати больного Черчилля и так далее, и так далее. И потом, соответственно, последняя картинка – это могилка Идена, и возле нее сидит Черчилль. Вот, в результате. Так что я думаю, что закат будет не так быстро, не так скоро. Вот, что касается ощущения, не ощущения. Ну, на самом деле, есть вершина айсберга, есть подводная часть и так далее. И, соответственно, я бы не стал говорить так, что уже все исключительно поменялось. Оппозиционное поле Украины – это приблизительно 25-27% избирателей. Это если посмотреть по социологии. Они не ориентируются, эти люди, ни на Петра Порошенко, ни на Юлию Тимошенко, ни на Олега Ляшко, как бы там не хотелось там этим политикам прийти. Они законсервировались во многом в своих взглядах, антимайдановских взглядах, антипорошенковских взглядах, антикиевских даже иногда взглядах. Вот. Но при этом они действительно ищут лидера. Многие из них могут не прийти на выборы, не увидев своего лидера. Многие из них ищут нового лидера. И тут вопрос уже, кто будет более убедительным. Но эти 25-27% – это как раз именно то поле, на которое могут рассчитывать сегодняшние лидеры юго-восточной оппозиции. Что касается... То есть говорить о действительно радикальном реванше этих сил на выборах, ну, сегодня не приходится.
На президентских, да,
на президентских. Парламентские выборы, посмотрим. Вот. Что касается других моментов. В первую очередь, как раз в данной ситуации будет идти речь о том, смогут ли объединиться те или иные политические силы, смогут ли они создать некие предпосылки для объединения после президента. Выборов. Это меня, например, сегодня больше интересует, чем, например, выдвинут или не выдвинут, или кого выдвинут на президентские выборы, и как состоятся президентские выборы. Это все более чем условно. Что касается Виктора Медведчука, я бы не стал говорить о том, что он стал на сторону зла, вот, исключительного зла, потому что он, например, близкий друг Петра Порошенко. Он был, им остается, и они дальше продолжают контактировать, и он используется скорее как посредник в переговорах с Москвой, неформальный посредник. Не будем забывать, что Виктор Медведчук – это единственный человек, который может летать без всяких проблем через территорию, через границу, через государственную границу Украины, без необходимого приземления в Минске или еще в других.
Там, и Петр Порошенко сам признавал, да, его, да, ценность в этом роли, в этой роли гуманитарной.
Второй момент. Если говорить о непримиримости оппозиции, того же Бойко и так далее, других товарищей, ну, давайте не будем забывать о Венской встрече в апреле 2014 года, благодаря которой Петр Порошенко смог победить в первом туре, вот, и что признавал Фирташ, например, во время суда, вот, и так далее, и так далее. То есть есть целый ряд моментов, которые показывают, что оппозиционность, там, оппозиционная риторика не всегда сопряжена с оппозиционными действиями. А что касается того же Рината Ахметова, вот, скажем так, он старается всячески продемонстрировать, что он вне политики, вот, в то же время активно из политики, активно держит руку на пульсе политической жизни, потому что чудесно понимает, что в нашей стране особенно политика и бизнес, скажем, влияют друг на друга, очень влияют, и также он понимает, что крупный бизнес, вот, идти в непримиримую оппозицию уж точно не может, по большому счету, поскольку...
Слишком большой риск.
Не только большой риск, но и дело в том, что это и большой риск для очень многих граждан, которые работают на тех же предприятиях и так далее. Мариуполь, это по данным, которые озвучивали представители нашей власти, это 30% валютной выручки Украины. Вот, ну, извините, пожалуйста, кто выиграет от непримиримости.
Константин, к вам вопрос. Вот получается, что, ну, скорее всего, президентские выборы, да, которые состоятся весной следующего года, для вот этого такого условно-оппозиционного фланга из-за вот этого раздрая, из-за этого конфликта, из-за отсутствия единого кандидата, вот только даже можно их перечислить, да, сейчас это Евгений Мураев, Юрий Бойко, Александр Вилкул, Сергей Тарута, который вот претендует на так называемый электорат, ну, наверное, не выйдет уже, наверное, во второй тур, этот относительно пророссийский кандидат, да, идет задел на парламентские выборы, и стоит ожидать появления, возможно, новых партий, да, сейчас еще будет решение суда о том, насколько был легальным этот съезд оппозиционного блока, да, но, скорее всего, либо Юрий Бойко, либо тот же Ренат Ахметов создадут новый политический проект, да, который будет претендовать на новые места в следующем парламенте.
Ну, это все-таки вопрос больших денег, и не факт, что наши акулы бизнеса готовы тратить на политику настолько много денег, как они это делали в былые времена, когда они доставались, скажем так, более легким путем. А сейчас все-таки цена вопроса, она достаточно большая, это во-первых, а во-вторых... они все равно не смогут выиграть. Ну, украинская политическая традиция такова, что набрать в парламенте большинство ни одна партия не может. Ни одной партии не было за всю историю наших выборов. Не получалось набрать больше...
половины парламента.
Четвертины. Вот самый большой результат.
Но партия регионов была дана в оппозиции, оказалось.
В 2007 году, и это было, дай мне бог памяти, то ли 27%, то ли 32%. 32%. Так это было вот напряжение. сбережение колоссальных ресурсов, и сам этот великий Манафорт тогда рулил компанией. Деньги вливались очень огромные. А сейчас ситуация другая. Я думаю, что они прекрасно понимают, что в эту драку не надо ввязываться, надо просто поддерживать молодые ростки перспективные, как вот Ренат Леонидович делает с Олегом Ляшко. Да, вот наблюдаем новости на телеканале «Украина» каждый день. Там, соответственно, в мире ничего не происходит, кроме как какое хорошее дело сделал Ренат Ахметов со своим гуманитарным штабом и как Олег Ляшко перерезал ленточку на открытие туалета в школе. И так изо дня в день. Я думаю, это свой эффект возымеет в конечном итоге, и хоть чучелком, хоть тушкой фракция РПЛ, подкрепленная крепкими заводскими профессионалами вроде Юрия Зинченко и остальных вот бывших чиновников Мединвеста, которые выгнали за профнепригодность с работы, пополнит ряды украинского парламента. И этого будет достаточно. То есть олигархам же не нужен контроль. Им надо влиять на принятие решения. А чтобы влиять на принятие решения, необходимо обладать фракцией. Вот. И фракция – это пределы их мечтаний. Вот. Поэтому.
Еще такой вопрос к вам, Константин, коротко, если можно, по поводу Юрия Бойко. Вот его такой союз, да, с Виктором Медведчуком, он появился на этом фланге Виктора Медведчук, и начались действительно такие дезинтеграционные процессы, началось такое передоговаривание. Можно ли, по поводу идеологии Юрия Бойко говорить о том, что сейчас он, его идеология начнет крениться вот в сторону украинского выбора, да, права народа, вот этой вот идеологии Медведчуковской, уже не такой классической, да, партии регионов, а то, о чем говорил Виктор Медведчук.
Знаете, на самом деле идеология Юрия Бойко – это деньги. И склониться, и выбор, который между ним стоит, это доллары или евро. Другого выбора как бы между ним никакого не стоит. Искать за риторикой этих людей искренность или веру во что-то могучее довольно тяжело. Конечно, господин Бойко, учившись в знаменитой Губкинском институте в Москве и пересекаясь там с такими людьми, как Михаил Ходорковский, допустим, по комсомольской линии, естественно, за рюмахой ностальгирует, как хорошо было в Советском Союзе и в Москве, а еще накатит вторую и ностальгирует о том, как легко доставалась денежка, когда вот они были при власти. Но говорить о том, что эти люди способны родить содержание и повести за собой людей, я бы не стал. Они очень давно не были в каком-нибудь, знаете, вот поселке серой зоны вроде Чермалыка. И там бы, вот мне кажется, если бы Юрий Бойко поехал, узнал бы он о себе очень много интересных вещей. А его желание идти в политику дальше, на секундочку он бы заколебался.
Может быть, позвонят нам из Чермалыка 0800-300-403, номер звонит. Прямого эфира. Костя, к вам вопрос. На что расчет вот в этой пророссийском фланге? Вы говорите, 25% да, людей, которые оппозиционно настроены к власти, да, на что они могут рассчитывать? Зачем им эти места в парламенте?
Же, давайте не будем говорить про пророссийскость. Это
альтернативная картина политическая.
Да, еще два года назад можно было говорить о ностальгирующей электорате, который ностальгирует по временам партии регионов, временам Януковича, стабильности и так далее. Вот. Но сейчас это уже не ностальгирующий электорат, это электорат, который хочет просто видеть альтернативу нынешней власти. И поэтому в данной ситуации, причем...
Не мира они хотят видеть.
Что касается... К этому я сейчас приду. Вот. Что касается мира, да, для них это очень важно. Вопрос мира очень важный вопрос. Причем интереснее всего, что в последнее время, вот я посмотрел на социологические исследования нескольких компаний, и могу сказать, что вопрос мира, правда, перешел на вторую, третью позицию. На первую позицию пришел вопрос нищеты. Нищета, платежки, тарифы и так далее. Вот эти вопросы занимают первое место. А вопрос как раз именно войны и мира идет после них. То есть народ сейчас выживает, банально.
Ну, либо людям объяснили, больше людей стало понимать, какой ценой этот мир может достаться.
Извините, пожалуйста, когда Александр Турчинов выходит раз в месяц и говорит о том, что у меня точные данные, что завтра будет наступление, знаете, это уже просто-напросто кого-то расхолаживает, кого-то злит и так далее. Вот. Плюс ко всему замороженный конфликт, который мы сегодня имеем в виду, несмотря на то, что идет стрельба, гибнут люди и так далее, линия фронта не передвигается. У нас вот этот замороженный конфликт как-то некоторых людей немножко расхолаживает. А вот что касается как раз непосредственно Харьковской, Днепропетровской, Запорожской областей, прочих областей, которые граничат непосредственно с либо зоной боевых действий, либо же которые граничат с Российской Федерацией, вот действительно вопрос войны и мира для них является первостепенным. У многих сегодня родственники работают в России или же там живут в России. Соответственно, для многих вопрос войны и мира – это и вопрос еще того, будет ли возобновлено какое-то общение, контакт, коммуникация с Российской Федерацией или не будет той или иной степенью. Так что,
Кость, на что расчет? Вот хочется услышать, на что расчет в парламентских выборах, да? Вот, ну, чтобы было представительство, да, хотя бы вот таких вот условных, ну, оппозиционных сил в парламенте, да, чтобы оно было символическим, и, скорее всего, они вряд ли будут как-то влиять на, ну, какие-то решения, принимаемые в Украине, они останутся в оппозиции.
Я бы не стал бы говорить, так дело в том, что будет все зависеть от формата коалиции, и будет все зависеть от того, насколько зрелым, насколько будет, в принципе, измениться мировоззрение людей, представленных в следующем парламенте.
То есть, можете говорить о какой-то ширке новой, да, следующей?
А почему бы нет? Почему бы нет? Все может быть. Дело в том, что люди, которые представляют сегодня оппозицию в Украине, это не люди, которые хотят, скажем так, оторвать свои территории и присоединить их к России. Это не враги Украины. Вот. И таковым их пытается сделать пропаганда. Но на самом деле каждый из них по-своему, просто по-другому любит Украину.
Вот так Кость Бондаренко верит в эволюцию, да, такую психологическую политику. Посмотрим. У нас в гостях были Казатин Батон, Кость Бондаренко, политологи, говорили о разводе в АПО-блоке. Оставайтесь с нами.
Есть мнение, вопрос или отзыв о наших программах? 0800 300 403. Автоответчик работает круглосуточно. Звонки бесплатные. По обе стороны линии разграничения.
Станислав Асеев больше года находится в заключении у группировки ДНР. Его обвиняют в шпионаже за то, что писал о жизни Донецка, чтобы в мире знали о проблемах и надеждах города, о плохом и хорошем, чтобы дончане не были в изоляции. Сейчас информировать о том, что происходит в Донецке, все сложнее. Если произойдет что-то важное, Украина и мир об этом могут просто не узнать. Жить на территории без журналистов опасно. Станислав Асеев должен выйти на свободу.
Друзья, вы слушаете радио «Донбасс Реалии». Сейчас в эфире наш традиционный обзор свежей прессы.
Будапештский меморандум все же был формальным документом и не нес серьезных юридических обязательств. От подписантов это был символический шаг, утверждает военный эксперт Центра Разумкова Николай Сунгуровский, пишет сайт «Донецкие новости». По словам эксперта, это недостаток не только данного документа, но и всей практики подписания международных договоров, когда число подписантов более чем двое. Кроме того, текст меморандума действительно имеет отдельные слабые пункты, позволившие другим гарантам не реагировать резко на агрессию России. Например, в англоязычном оригинале текста меморандума ни разу не употребляется слово «гарантии» – «guarantees». И в названии, и в тексте в основном используется формула «заверения» – «assurances». В связи с этим Украина должна была бы на момент подписания заключить еще и двухстороннее соглашение с подписантами меморандума по конкретным моментам. Но этого сделано не было. Подробнее в материале «Будапештский формат» и «Донбасс». Россия делает новые шаги в информационно-техническом направлении, суть которых заключается в усилении самоизоляции. Законодатели и правительство страны опять взялись за закручивание гаек. Об этом пишет «Деловая столица». Издание отмечает, что на прошлой неделе группа депутатов Госдумы внесла проект закона, которым предлагается создать и реализовать план «Б» на случай отключения России от мирового интернета. Парламентарии предложили создать специальную инфраструктуру для исправной работы Рунета, если местные операторы лишатся доступа к глобальной сети. Под эгидой Роскомнадзора предлагается также создать национальную систему доменных имен. Еженедельник отмечает, что к такому сценарию в России готовятся давно. Идея с созданием своего интернета с блэкджеком и скрепами спорадически оживает на устах той или иной говорящей головы. Подробнее в статье «Ученики Кима. Россию готовят обходиться без интернета». На сайте так называемого МГБ ЛНР есть открытый портал «В иной мир». «Мир соблазнов. Разделаться с теми, кто тебе мешает прямо сейчас, коллегами, соседями, начальником». Портал к худшим качествам любого человека. Об этом пишет блогер из Луганска Ольга Кучер для сайта «Остров». По словам блогера, до 2014 года тема доносов была скорее из области истории СССР 30-х годов, когда по доносу забирали, сажали, судили, расстреливали. Достаточно было сообщить, куда следует, и кто-то получал свои звездочки за раскрытие, а кто-то лишнюю комнату в коммуналке от выехавшего, так сказать, жильца. Как пишет Кучер, возвращаясь в СССР, жители так называемых молодых республик не стали есть натуральную докторскую колбасу или покупать булочки по 3 копейки, но они снова получили возможность писать, как когда-то. Блогер отмечает, что сообщить сейчас можно о чем угодно через любые средства вещания, на что хватит у обеспокоенного гражданина смекалки. Подробнее в материале «Республика. Портал в мир соблазнов. Луганский дневник».
В Украине хотят запретить имперскую идеологию. В Верховной Раде рассмотрения ждут изменения в закон об осуждении коммунистического и национал-социалистического тоталитарных режимов. Как можно запретить так называемый «русский мир» и будут ли наказывать за символику России теперь уже в Украине? В этом расскажет наш корреспондент Ольга Стрижова. Она сейчас на прямой телефонной связи, изучала тему. Оля, здравствуй.
Здравствуйте.
Вот самое интересное, как авторы этого законопроекта собираются вот отличать так называемую имперскую идеологию от любой другой идеологии. Что такое вообще имперская идеология?
Ну, по мнению авторского коллектива, они в термин «имперская идеология» включают призывы к присоединению к России, оправдание агрессии, оккупации, аннексии, пропаганда так называемых группировок ЛДНР, точнее так называемых ЛДНР, и оправдание колониального отношения России к другим народам, в том числе и украинцев. Если говорить вообще о резонансе, который вызвал эти вставки, которые они хотят включить, то, в принципе, уже сейчас критики не уверены, что этот закон не зацепит свободу слова. Хотя авторы считают, что журналисты, которые будут не пропагандировать, а нейтрально рассказывать о группировках ЛНР, о флагах России, будут показывать флаги России, будут включать прямую речь президента России, это не будет пропаганда, это будут из разряда факты и либо же документальные исторические фильмы. В свою же очередь, критики считают, что это может быть причиной так называемой охоты на ведьм. То есть, так как в законе не будет прописано, что именно журналисты имеют право делать, что они могут показывать, что они могут говорить, то это в будущем может повлиять на их деятельность, потому что были случаи, когда, как только журналисты начинали делать материалы какие-то про коррупцию, то сразу же находились на них рычаги давления. И вот активисты боятся, что именно этот закон может стать одним из этих рычагов. Так как в нем четко пока не прописано, что именно запрещено и что будет, наоборот, разрешено делать журналистам. В свою очередь хочу отметить, что, например, историки действительно считают, что такой запрет на русский мир, на имперскую идеологию должен быть, но они считают, что будет правильно не вносить правки и дополнять закон, который уже есть, а все-таки создавать свой законопроект.
Спасибо большое. С нами на прямой телефонной связи была корреспондент радио «Донбасс Реалии» Ольга Стрижова.
Мы делаем новости для того, чтобы вы знали правду о происходящем. Без оценок, без пропаганды. Самое главное, каждый будний день с 17 до 18 часов. «Донбасс Реалии» без линии разграничения.
Семьи арестованных российскими властями моряков ждут своих близких домой. Все новости они получают от адвокатов. Так, адвокат капитана катера «Бердянск» Илья Новиков рассказал, что Роман Мокряк отказался давать показания российским силовикам. Подробнее в материале журналистов проекта «Настоящее время».
Доброго ранку!
Чай, кофе.
Вчера Николай праздновал свой день рождения. Больше всего ожидал поздравлений от старшего сына. Но Роман Мокряк, капитан катера «Бердянск», уже почти месяц арестован русским судом. Находится в заключении. Родители знают лишь, что живой. Об этом по телефону сообщил адвокат.
Ничего не мое.
Ни листа.
Ничего, вообще информации никакой. Наташу, жінку жалко, потому что она сильно, ей хотя бы хоть кто-то... То бачив Ромку і каже, мені в глаза це сказав, який він. Ну, їй ж хочеться побачити, бритий він, не бритий. Її інтересує такі, навіть мілоча. Понимаєте, жінка наша.
Роман Мокряк служит в военно-морских силах Украины. Начинал в Севастополе на подводной лодке «Запорожьем». После аннексии Крыма присяги не изменил. Службу продолжил в Украине на ракетном катере «Прилуки». В 2016-м стал командиром бронекатера «Бердянск». Отец Романа Николай, бывший мичман и участник войны на Донбассе, Донбассе, действия российского флота оценивает как крайне непрофессиональные.
Предупредительный огонь, видать, для остановки судна. А тут пошло на поражение. Я б сказав би, це западло. І по ком? По такий блохий. Я так розумію, що і Ромка цього не розумів. За що к чому? Він прав. А якщо Ромка прав, це вже його вже з місцем не стягнеш. Це я знаю точно.
Капитан Бердянска отказался признавать вину и давать показания. Членов экипажа требуют признать военнопленными. Отец же Романа верит, командующий военно-морских сил Украины и президент сделают все возможное, чтобы освободить его сына и еще 23 моряка.
Вони по статусу, по Женевской конвенции, є військовополонені і не підсудні.
Родители не теряют оптимизма. Роме пишут письма. Ими сына хотят подбодрить. Сообщения пересылают от родных, близких, друзей.
Ну что, что любим, все дома хорошо. Любим, ждем, держись.
Письма мама Ромы каждое воскресенье везет на почту в ближайший город. Встречаем ее после отправки очередной партии.
Может, не все, но может, хоть что-нибудь отримали. Дуже хочется, чтобы все писали, дуже хочется, чтобы писали такі, чтобы підбодрювали, чтобы не было там, ну, без сліз. Хочется, чтобы радісні були. Брат двоюрідний написав такого листа, що ми наплакали, насміялися, згадував дитинство, як вони на річку ходили, як вони рибалили разом, як вони шкоду робили. Звичайно, дуже хотілося б самому поїхати, побачити, поговорити з ним, дотронутися до дитини. Вони виконували свій обов'язок, і я не розумію, чи для всього світу вони військовополонені, а от для країни-сусіда вони... криминальные злочинцы.
Этого не понимают и односельчане семьи. Николая и Наталью поддерживают всей деревней.
Я долго думала, ночью силу ніч ночи не спала, потом встала в 5 ранку и написала листа. Ромочка, я тебя хочу поздравить с Новым годом. Хочу пожелать того, что тебе пожелает родная мама. Потому что мама плохого никогда не пожелает.
Поддержку семья Макряк ощущает со всей Украины. В честь героя земляка и его собратьев в родном регионе подняли флаг военно-морских сил. А отец снова пересматривает фотографии и надеется, что ближайший праздник, Новый год, семья встретит в полном составе.
Вот тут праздник, когда все хором, вот там по лесаднику шашлык, друг друга хлопцы, как всегда, поддергивают. Больше мне ничего не надо.
Закладка. Открываем Донбас. Раптом виявилося, що світ набагато більший, аніж ти собі вигадав, і набагато небезпечніший. Раптом виявилося, що він складається з безлічі невідомих і незрозумілих тобі об'єктів, що мова його складається з тисячі невідомих тобі слів. І ось прямо тепер необхідно всі ці слова вчити, вчити і вживати. Інакше не виживеш, не повернешся звідси додому. Винятий зі своєї шкарлущі, вимотаний із кокона, він стоїть посеред порожньої чужої йому країни і не може зрозуміти, як бути далі, як вистояти проти цього невидимого тиску, яким його вичавлює з реальності. Шок і розпач охоплюють його. Найбільше йому тепер хочеться повернутися років на 10 назад у свій старий одяг, до своїх дитячих речей, до своїх схованок. Сергій Жадан, інтернат.
Запомни эту страницу.
Это радио «Донбасс Реалии». Мы продолжаем выпуск. Сейчас в эфире выпуск новостей от моего коллеги Егора Устинова.
Компания «ДТЭК» не может привлечь к ответственности фирмы из стран Европейского Союза, которые покупают уголь, добытый на неподконтрольной украинскому правительству территории Донбасса. Об этом заявил представитель офиса «ДТЭК Энерго» Антон Гончарук. По его словам, в ЕС нет прямого запрета на завоз товаров из неподконтрольного Донбасса, и решить проблему могут санкции по аналогии тех, что приняты в отношении аннексированного Крыма. Гончарук напомнил, что группировки ЛДНР вывозят уголь из захваченных шахт на территорию России через неконтролируемые участки границы с Украиной. Специалист добавил, что ранее российские органы указывали, что определенный объем угля завезен с территории Украины. Позднее эти данные перестали публиковаться в открытом доступе. В ДТЭК отметили, что пока судебные тяжбы не принесли весомых результатов. Госдума России приняла закон, разрешающий президенту выбирать категории иностранных граждан, имеющих право на получение российского гражданства в упрощенном порядке. Согласно документу, президент России сможет предоставить такое право тем, кто проживает в странах, цитирую, со сложной общественно-политической и экономической ситуацией, а также странах, где идут вооруженные конфликты или смена политического режима. Представитель Госдумы Вячеслав Володин отметил, что закон направлен на граждан Украины, которые смогут подавать заявление о гражданстве не по месту регистрации, а по месту пребывания. Ранее глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что не видит препятствий для того, чтобы граждане Украины, проживающие на Донбассе или в России, имели российские паспорта. Документальный фильм «Удаленный лай собак» попал в шорт-лист премии Американской киноакадемии «Оскар». Фильм режиссера Саймона Леринга Вилмонта совместного производства Дании, Швеции и Финляндии. События в фильме, напомню, разворачиваются на востоке Украины, вблизи линии фронта. В центре сюжета жизнь 10-летнего мальчика Олега, который живет со своей бабушкой в Гнутово в Донецкой области. После начала военных действий на Донбассе они остаются в деревне и наблюдают за тем, как выезжают другие. История показывает, что для ребенка значит расти в зоне войны. По прогнозам синоптиков, завтра, 19 декабря, в Донецкой области будет пасмурно. Днем ожидается мокрый снег с дождем. На Луганщине облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха в обеих областях ночью от 4 до 8, днем от 1 до 5 градусов мороза.
Друзья, спасибо, что были с нами весь этот час. Для вас в студии работали Денис Тимошенко и Егор Устинов. Это было радио «Донбасс Реалии». Наш проект можете найти в интернете, сайт Украинской службы радио «Свобода», вкладка «Донбасс Реалии», а также во всех популярных социальных сетях. Удачи и до завтра.
Вы слушали «Донбасс Реалии».